Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 8 минут 42 секунды. У микрофона Михаил Шахназаров. Евгений Мейерзон за режиссерским пультом памяти. Гун Мари Фредриксон. Прозвучала эта композиция солистки группы Roxette. Женщины, показавшие, что такое настоящая сила, желание бороться за свою жизнь. 17 лет она боролась с тяжелым недугом и сегодня покинула этот мир, поддерживая на протяжении долгого времени марку шведской музыки. Вспомнить Secret Service, ABBA, Europe, Roxette и еще масса исполнителей, которые дала нам эта прекрасная, холодная, суровая страна. А какая музыка у шведов? Вообще сегодня грустный день. Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Вы знаете, конечно, человек был противоречивый. Очень противоречивый. Но человек был яркий человек, сделавший много и для москвичей, и для Крыма, да, и для города, для Москвы. Потому что я не есть чем сравнивать. Допустим, я помню Москву Гавриила Попова, которая вообще была не похожа не то что на столицу великого государства, а вообще на город нормальный. И что стало с Москвой происходить с приходом Юрия Михайловича Лужкова. И если честно, мне были сегодня непонятны вот эти вот посты в соцсетях от людей, которых я считал людьми умными, мудрыми, потому как люди в возрасте, они писали такие гадости во след ушедшему. А потом пойдут в церковь наверняка, свечки начнут ставить, да, молитвы читать. На мой взгляд, как-то некрасиво, нет? Все-таки ж Лужков действительно был фигурой, яркой фигурой, значимой фигурой, которая войдет в историю России, безусловно. Естественно, не преминули сказать о том, что ушел в один год с Сергеем Доренко. Но Сергей Доренко ушел в 60-летнем возрасте, а Лужков в 83 года. Причиной смерти стала аллергическая реакция во время операции, которая проходила в Мюнхене. Операция была плановой. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Я думаю, все-таки ж есть слова хорошие, которые можно сказать в память об ушедшем мэре. Как вы считаете или нет? Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Вы знаете, да, во всяком случае, из этой кампании он не был предателем. Вот, я помню, в 90-каком-то году он поехал на встречу в Нью-Йорк с еврейской общиной. Ясно, что там с Уолл-стрита были. Ему Артем Боровик задает вопрос, значит, Юрий Михайлович, а вы не хотите стать президентом России? Еврейская община Нью-Йорка вас поддержит. На что он очень деликатно сказал, мне и на своем месте очень хорошо. Вот, и потом, сколько действительно помогал Севастополь, когда все отвернулись от Крыма.
Школы вот, и строил, на детские сады давал, деньги выделял.
Безусловно, и помогал Абхазии. В общем, этот человек, конечно, в этой истории, он никак черным быть не может, как вот другие.
А у нас, понимаете как, вот истину о покойнике либо хорошо, либо ничего, либо правду, у нас ее понимают как-то однобоко. Если у человека есть грехи, тут же их начинают вот так вываливать. И я сегодня, честно говоря, правда вот удивился реакции соцсетей. Я сам как бы человек вроде бы и недобрый, да, но все-таки есть какие-то рамки, которые переходить нельзя. И наблюдая за вот этими высказываниями некоторых людей, достаточно популярных в социуме, действительно, да, то есть.
Смотря у кого популярных и в каком
смысле. Все равно, ну, да, взять виртуальное пространство, там есть тоже свои персонажи, которые, скажем так, действительно интересны многим и многим людям. И вот, почитав их, я очень-очень удивился, как-то мне стало даже не по себе.
Безусловно, и вы знаете, мне вот заместитель его, не буду говорить фамилия, он же даже за моральное поведение выговор ему влепил.
Я
просто работал с его женой. Вот этого чиновника, который сейчас работает очень крупный.
Я знаю, о ком речь идет. Знаю, потому что в 90-х...
Так что очень мне жалко.
Да, спасибо за звонок. Спасибо. Добрый вечер. Алло.
Михаил, добрый вечер. Знаете, наверное, хочется сказать скорее хорошее, потому что, ну вот лично я знаю, у меня очень много знакомых, которые стояли на очереди по квартирам в Москве и так далее. И при Лужкове все получали. А вот тот последний год, когда его сняли, после этого я не знаю ни одного знакомого, кто бы получил при нынешнем. И при всем своем, ну, скажем так, далеко не ординарной личности все-таки был Лужков, в него чувствовалось, что он как-то любил москвичей. То есть у него было отношение, да, тогда все, скажем так, в то время делали не все по закону, не все правильно и так далее. Но у него была какая-то, наверное, может быть, внутренняя подсознательная любовь именно самих москвичей, то есть самого города. Чего, к превеликому сожалению, я не могу сказать о нынешнем, который, мне кажется, исключительно их ненавидит.
Нет, ну вот точно нет, да. Понимаете, в чем дело? Я не буду адвокатом выступать, вот точно вам скажу, точно не буду адвокатом.
Ну вот про Лужкова только скорее хорошее, потому что, ну,
а плохое... я вам могу сказать такое, что Собянин, допустим, он трудяга, он много делает, работает много, трудоголик, но Лужков...
Но не для москвичей, он делает для города, но не для москвичей.
Лужков жизнелюбом. Лужков был человеколюбивый, действительно, он был яркий, он был заводной, он был живой, да. То есть, ну, вот именно в хорошем.
Он делал для москвичей, это ключевое, то есть для, не столько прям, это именно для города и так далее. Он делал это для москвичей и, может быть, чуть-чуть для своего кармана, но это у всех. А вот про нынешнего нет. Это исключительно сплошная коммерция и
да.
все остальное.
Согласен. Спасибо. Спасибо за звонок. О, сообщения покатили. Вот, цвет интеллигенции, слушатели. Фрегл пишет, а почему с нее начали? Во-первых, не с нее, а с Мари Фредриксон покойной. А где Москва, звонят колокола? Как вам не стыдно? Вы же наверняка взрослый человек, да? А боженька у Мишка так и не отсыпал. О, СЛД пылся. Михалыч, хорошо, что ты хоть признал, что ты недобрый. Получается, ты злый день, что ли, СЛД? Я, может, и злый день, но не стукач и не ябеда, как вы. Нажаловались Роману Бабаяну, зачитывал, что вот Шахназаров, он такой нехороший, он желает мне плохого. Все, СЛД, больше не буду зачитывать ваше сообщение. Лишу вас смысла жизни, он же у вас именно в этом. А, да, хороший ты мой. Добрый вечер.
Алло.
Да, да.
Михаил,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, женский голос.
Меня зовут Наталья, и вот я абсолютно согласна с предыдущим звонившим, да, насчет Юрия Михайловича, да. Он был москвич, он любил Москву, он любил москвичей и делал все как бы для людей. Да. Он сам жил и людям жить давал. Понимаете, поэтому вот поэтому о нем как бы такое впечатление в основном у людей создалось, что всем его как бы жалко. Вот такие дела.
Ну, жалко, безусловно. Но человек прожил яркую и долгую
яркую
жизнь. Да, 83
жизнь,
года.
Да,
вот.
Земля будет пухом, да, как говорится. Да.
Царствие небесное.
Вот, так что вот, а все остальные, ну, вот согласны с мужчиной предыдущим. Вот, все,
вот, понимаете,
пока.
Да. Вот давайте говорить, понимаете, грустный день, грустный. Хотя человек прожил действительно яркую и долгую жизнь, потому что на 84-м году жизни, видите, это, знаете, не каждому дано. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Очень жалко, что умер Юрий Михайлович. Он, прежде всего, был светлым человеком. И работягой каким позавидовать надо.
Да, да.
Я так столкнулся, ну, вот конкретно с ним, потому что 96-го года занимаюсь переселением из пятиэтажек. Постоянно причем. Только сейчас при нынешнем руководстве мы закончили это вид деятельности, потому что это невозможно. Ну, вот решение вопроса было очень простым. Каждая суббота объезды.
Да.
Каждая суббота любой прыщик, ну, вроде меня,
да.
мы небольшая компания, там у нас, может, там в сотню входили, их было много, инвесторов и инвесторов, которые трудились на этом поприще. И каждый мог высказать свои претензии ко всем службам. Мосэнерго, газовщикам, дорожникам, проектировщикам. И перед любым совещанием мы все собирались и все это дело обсуждали. То есть он был удивительной работоспособности и был в курсе всего. Ну а то, что ему мешали работать, это вот те, которые сейчас хвалят, да. там федеральные всякие чиновники, за исключением одного, который молчит, который, может, и вбивал гвоздь в его здоровье, господин Медведев. И поэтому так вот, может быть, и получилось. Ну, работать с ним было легко. Он очень хороший человек.
Да.
Ну, а потом случилось сталкиваться и с ним, и с Батуриной. Много можно говорить про Батурину, много можно говорить,
давайте,
что она там всех ограбила. Но нету обманутых дольщиков, нету никого
давайте
обманутых людей.
Поминать так вот, без каких-то воспоминаний плохих.
Светлая ему память.
Да, спасибо вам.
А плохих и не было практически.
Да, да, спасибо. Да. Спасибо. Я никогда не забуду, у меня знакомый работал в департаменте строительства Москвы и занимал достаточно такой серьезный пост. И вот мы в пятницу сидим, отдыхали. Я говорю, давай выпьем там, справим. Что-то справляли даже, точно помню, что справляли. Он говорит, нет, а что? Завтра же суббота. Я говорю, ну вот в том-то и дело, суббота. Так утренний объезд. Я говорю, какой объезд? Ну, Слушковым. А он, говорит, может и занюхать, и закончится. Это очень печально. То есть там дисциплина была... Ой, эти утренние объезды, их они боялись многие как огня. Причем такие люди при серьезных постах. Так, СЛД пишет. Михалыч, я не жаловался Роману Бабаяну, я просто поставил в курс его. Ну, то есть так, предоставил стукам оперативную информацию. Что и как ты общаешься со слушателями? А как я общаюсь? Во-первых, не ты, СЛД, а вы. Забыл, с чего я начал троллить? Ты сам это начал делать с первых передач. Вспомни, напряги свой мозг. Займа. Ну, пиши, пишите дальше, пишите дальше. Мы о другом сейчас, вы бы хоть попомянули как-то. Значит, еще одно сообщение, еще один патриот сгинул на чужбине. Я специально зачитываю такие сообщения, чтобы, может, вам стыдно станет, кто их пишет. У вас вообще совесть есть, ну, ладно, с мозгом там произошло что-то. Так, Азаренко не захотел мириться и после его смерти не простил, пишет. Родер. Ну и дальше что? Я помню прекрасно эти выступления, эту травлю, которую оплачивал ушедший в 2013 году, или заваленный, скажем так, Борис Абрамович Березовский. Продолжаем наш эфир, продолжаем принимать звонки. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Да, не буду ничего говорить плохого, есть что сказать, но не буду, естественно. Юрий Михайлович мне запомнился этим позитивным дядькой в кепке. Действительно, при нем, ну, как бы я был молодой совсем человек, и Москва менялась, и что-то появлялось новое, потому что при Гаврииле Попове, ну, был...
Да это как... Да, не, но я этот вспоминаю ужас, вот. Это просто ужас. Поэтому, был.
За многое, конечно, стоит сказать ему спасибо, действительно. То, что сейчас происходит, я себя как москвич ощущаю все хуже. То есть город, может быть, так внешне красивее стал, может быть, где-то что-то, ну, там, для иностранцев. Но я, как вот житель города, как автомобилист и прочее, мне при Юрии Михайловиче было все как-то попроще, полегче. И как-то были отношения между вот людьми такими, я имею в виду, как-то все как-то легче было и лучше. То есть какой-то просьбой придешь в наш бедный ЖЭК, и как-то все решалось. Сейчас тоже решается, но как-то это все... Как-то это все холодно и как-то даже мерзко, я могу
сказать. Может быть, понимаете? Может быть. Но понимаете, все да? Равно ж...
Юрий Михайлович, конечно, был такой дядька, наверное, сложный, но светлый.
Сложный, не сложный. А такие люди не бывают простыми, Лимузин. Ну вот как, вот занимая такую должность, будучи человеком, который постоянно загружен работой, который света белого, грубо говоря, не видит. Вот тут пишут гадости, там, с Тельманом Исмаиловым дружу. Ну и дальше что с Тельманом Исмаиловым дружу.
Тут видите, какое, тут я скажу такую вещь. Вы знаете, там всякие слухи ходят о том, что там коррупция туда-сюда обратно. Вы знаете, коррупция разная бывает.
Можно я, во-первых, по поводу коррупции, прибыли, да.
Это одно. А когда бабки вытаскиваются в убыток...
Да, да, вот соглашусь, спасибо. Вот это точно было сказано. Я еще бы мог сказать, но не хочу в этот день просто. Спасибо большое. Кстати, вспомнили люди из оппозиции. Вот Виктор Шендерович написал. Сегодня или хорошо, или ничего. Он пишет, сегодня или хорошо, или ничего. Поэтому скажу, на фоне нынешних в покойном было, несомненно, какое-то человеческое обаяние. Особенно в ранние времена. Запомните, в ранние времена было обаяние, да, потом, когда он в точном соответствии с принципами Питера еще не успел перейти границу собственной компетентности. А, господин Шендерович, вы, допустим, до сих пор границу Жмеринки все никак перейти не можете на протяжении долгих лет. Вот у вас Жмеринка и куклы, и вы, вот этот треугольник, в котором вы обитаете и ходите вот по нему. Жмеринка, куклы и ваше творчество. Вот недавно читал Шендерович, говорит, меня узнала в Киеве старая проститутка. А как он определил, что она старая проститутка? Вот мне непонятно. То есть взгляд наметан на матрасы и старых проституток. То есть и узнают там, то набрать это не бабка какая-то в автобусе узнала, говорит, ой, говорит, мы вас слушаем и читаем, теперь проститутка в Киеве. А потом, значит, он пишет, Шендерович, про Лужкова, потом его понесло в Кремль. Ну, что значит понесло? И это уже совсем другая песня, и про Севастополь, город русской славы. А какой славы Севастополь город? И про кепочку, символ хорошего московского парня. Ее Кобзон пел в 1999 году, потом-то перестал. Но это уже совсем другая история. А в хозяйстве покойный разбирался действительно хорошо. Видите, как можно говно завернуть в такой фантик дешевенький от Виктора Шендеровича. Не берите пример вот с этого вот товарища куклы, Жмеринка и творчества. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Михаил.
Да, слушаю, да.
Зовут меня Борис. Вот мне 30 лет, да?
Так.
Я сейчас еду домой, у меня дома мама, моя пенсионерка, она уже.
Да.
И вот эта вот самая пенсия, надбавка Лужковская, которая пускай считается маленькая, все на нее грехтят, что мало-мало, но она есть.
Да.
Это раз. Второе. Я в Москве живу чуть ли не с рождения. В годе с родителями сюда переехали из Мытищ. Я не могу точно сказать, что он делал, не делал, потому что был маленький рост. Но вот мои родители, которые занимались коммерцией, они о нем отзывались всегда только с положительной частью. Потому что... приложив достаточно немного усилий, если были какие-то нарушения с чиновничьим аппаратом Москвы, вплоть, отец один раз дошел, вплоть до его заместителя. И это все решилось очень быстро, и все по закону. Я сразу хочу предупредить, ни рубля не дали. Ни рубля.
А
не
я
дали.
И верю, я абсолютно верю. Да.
Можно будет ли сейчас к Сергею Семеновичу так вот попасть, или хотя бы к его заму? Сильно сомневаюсь.
Ну, вот чего не знаю, того сказать не могу. Вот
да, правда. Аналогично.
Понимаете, поэтому, вот честно скажу.
Земля пухом. Опять же, что хочу заметить. В 2000-е в Москве очень сильно было вот это вот нацистское движение. Не националистическое, а нацистское.
Да, да, я помню. Было, было.
Кто решил этот вопрос?
Да, согласен.
Земля пухом. Хороший был все-таки человек. Несмотря на определенные минусы, которые есть у нас у всех.
У всех. Спасибо за звонок. Вот да. У всех есть минус. И много минусов. У кого-то большие, у кого-то поменьше. Святых людей-то нету вообще. Просто надо себе постоянно напоминать о своих грехах. Вот проснулся, даже ну, с утра не надо, наверное, но днем надо что-нибудь вспомнить, сказать. А вот начал ты кого-то, допустим, осуждать или плохо думать о ком-то, а ты вспомнишь, что ты натворил там, да, пусть 10 или 20 лет назад. Вот я к этому пришел с возрастом. Грешен, жутко грешен. И жаль. Так, про Попова не надо плохо, он когда-то понял, что не умеет управлять, сразу ушел. Андрей Буб, серьезно? А что пришел, если не умел? Управлять таким городом, мегаполисом он пришел управлять. И понял, да? Нормально. Так, Космополит пишет, что тут он написал, что Лужков способствовал расстрелу Верховного Совета РСФСР 4 октября 1993 года. Космополит, у меня такое впечатление, что осколок оттуда все-таки же взлетел куда-то, да, вот, и действительно вот попал куда не нужно. Так, что тут еще? Ну, естественно, звонят только старики, вот сейчас старик звонил, старый человек звонил, 30 лет ему. А, и проплаченные боты, ну, я забыл, да, и у микрофона тоже бот. Так, а ведь говорили про Лужкова, не жалуйтесь, придет голодный, жалеть будете. Ой, господи, добрый вечер. Заброс идет, динамик, алло. И сразу не алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Михаил, добрый вечер.
Добрый.
Я вот сегодня первую шеренгу, так сказать, прессы прослушал, просмотрел, провидел. У меня такое впечатление сложилось, что пришла жесточайшая указивка на восхваление Лужкова.
Да вот не.
Просто абсолютно.
Да не.
Не, Михаил, я стрелянный советский воробей.
Слушайте, вот подождите секунду. Вот я формирую эфир сам. Вот как вы считаете... Я вспомнил Мэри Фредриксон покойную, да, по указивке. И я начал говорить о Юрии Михайловиче Лужкове по указанию. То есть вот я формирую эфир сам один. Просто я подумал, нет, что действительно человек был противоречивый. Но человек, который много для людей сделал. И для москвичей, и для севастопольцев, и для крымчан. И причем не только для крымчан, для Крыма он сделал много, чтобы он вновь вернулся в состав России. То есть вы хотите сказать, что вот, допустим, я это делаю по указанию? Мне, честно говоря, вот честно говоря, вы меня сейчас оскорбили немножко так, ну правда.
Нет, у вас просто хорошая антенна, Михаил, вы просто поняли настроение.
Нет, дорогой мой, я не понял, я хотел, во-первых, я еще раз повторяю, сотый раз, хотя не должен это говорить, я формирую эфир сам. И я тасовал темы и думал, вообще стоит упомянуть Юрия Михайловича и на этом закруглиться и начать, допустим, говорить о нормандском формате. Потом думаю, нет, все-таки же, когда такие яркие люди уходят, о них стоит говорить, понимаете? А вы говорите, какая-то антенна и кто-то... Я, кстати, до эфира не буду называть фамилию, знакомая моя, которая работает в крупном издании. И вот мы созвонились, и она говорит, слушай, я, говорит, так, говорит, расстроилась сегодня. Ну да, был противоречивый человек. Говорит, зачем столько гадостей написали? Говорит, все-таки я его вспоминаю. Она, кстати, молодая женщина. Столько, говорит, хорошего он сделал. Я, говорит, с родителями сегодня говорил. Она работает в крупном издании. Да, и, вот я напоминаю. И вы хотите сказать, что все по указанию было сделано? То есть мы должны поливать грязью,
про Лужкова,
да?
Но общий тон меня подвергает какие-то сомнения.
А какой тон? Вот скажите, какой тон должен быть?
А тон такой, как будто святой ушел от нас, который создал великую святую Русь.
Нет такого.
Ну как нет?
По всем
станциям, по всем официальным ресурсам идет вот этот прямо фемиам. А за что его отстранили тогда? За что его сняли? Вот скажите, пожалуйста.
Слушайте, подождите, вы хотите сказать, что вот, допустим, уж если уходит личность, которая оставила свой след в истории, то его надо поливать. К сожалению, новости, действительно, я не могу продолжить с вами беседу. Мы вернемся сразу после Сергея Корозова. Да нет.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 36 минут 33 секунды. Михаил Шназаров у микрофона. Евгений Мейерзон за режиссерским пультом. Ну, проводили в последний путь. Еще не проводили, вернее. Сожалели, скажем так, об уходе Юрия Михайловича Лужкова. Царствие ему небесное. Будьте добрее. Ну, правда. Вот говорят, я недобрый. Да я и сам иногда это осознаю. Знаете, как тяжело осознавать это? Просто караул. Но как-то пытаюсь с этим бороться. Да. Что сегодня у нас еще произошло? Произошло у нас заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ну, было много интересного, естественно, все зацепились за то, как президент страны Владимир Путин отреагировал на вот замечание о том, что нельзя сажать людей за брошенный в полицейского пластиковый стаканчик. Вот смотрите, значит, что сказал Путин. Да во всем мире беспорядки происходят. Чем мы здесь отличаемся? Посмотрите, что во Франции происходит, что в США происходит постоянно. Коллега Генри Резник сказал, что участник протеста бросил какой-то пластиковый стаканчик представителя органов власти. Бросил, ничего. Потом пластиковую бутылку, опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить. Да, магазины. Мы должны допустить всего вот этого. Сказал Владимир Путин. Путин и ранее неоднократно объяснял жесткие задержания на митингах в Москве протестами желтых жилетов во Франции, из-за которых за год умерли около десятка человек, еще несколько тысяч, среди которых были как протестующие, так и полицейские, получили ранения. Ну вот, задавший вопрос об осужденных фигурантах московского дела, член СПЧ, режиссер Александр Сокуров заметил, что наши молодые ничего не рушат, ничего не сокрушают и отличаются пока еще известной деликатностью. Вы правильно сказали, пока еще, ответил Владимир Путин. А вот вы как считаете, уважаемые радиослушатели, протест. В полицейского летит пластиковый стаканчик. Да? Вот какими, какой должна быть реакция на это деяние? Стоит ли за это сажать? Да? Или стоит как-то наказывать по-другому? Если вы считаете, что стоит сажать, вы набираете номер 134-21-35. Да, сажать за брошенный пластиковый стаканчик. 134-21-35. Нет, наказывать как-то по-другому, финансово, штрафы административные. 134-21-36. Итак, за брошенный в полицейского стаканчик сажать 134-21-35. Нет, наказывать по-другому, там, административные штрафы, 134-21-36. Я могу сказать такую вещь. Если бросить пластиковым стаканчиком полицейского в Штатах, он тут же откроет огонь на поражение. Могу рассказать сюжет одного ролика, который снимали из своей машины два паренька. Значит, огромная стоянка перед супермаркетом. На стоянке две полицейских машины и полицейские, один из которых с собакой. Из небольшого кафе выходит молодой человек. Ну, по походке видно, что он не трезв. В руках, как оказалось, он держал пластиковую, знаете, вот такие пластиковые рейки для обшивки. Ну, длиной, не знаю, метр. И вот он надвигается на этих полицейских. Они ему дают команды остановиться. Ребята эти хихикают так, но хихикают нервно так в машине, которая ведет съемку. Он приближается. Полицейские предупреждают его еще раз. Что происходит дальше? Собака, овчарка, рвется с поводка, но ее почему-то не спускают на нарушителя. А открывают огонь и всаживают в него обойму. Если честно, я когда это увидел, я был в шоке, потому что ну явно можно было парня задержать без вот... без убийства зверского вот этого, обойму засадить человека, который шел с кусочком какой-то пластиковой обшивки. Ей даже синяк вряд ли поставишь при ударе. Они его застрелили. Впоследствии, как оказалось, этих полицейских оправдали. То есть суд постановил, что они действовали в рамках закона и открыли огонь на поражение вполне справедливо. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. И таких случаев масса. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Михаил. Владислав.
Да, Владислав.
Ну, мое личное мнение, что за такие правонарушения, конечно же, наказания быть не должно, в принципе, вообще.
Вообще?
Вообще.
В полицейского бросают что-то, ничего не должно быть.
Ну, видите ли, здесь все зависит от ситуации. Дело в том, что... когда речь идет о протестной акции, да, на нее выводятся кордоны Росгвардии и полиции. Причем, давайте разграничивать, мы сейчас говорим о Росгвардии, не о полицейских.
Так.
Когда идет протестная акция, на него выводится кордон, полицейские понимают, что возможны какие-то физические столкновения, да. Там специально набираются ребята, крепкие, с большими габаритами, привыкшие работать в толпе. Они... уверен, не получили никаких телесных повреждений относительно того, от того...
Стоп. Я еще раз повторяю, ты пример американский приводил, которых масса. Какие...
Можно я вот про это тоже расскажу?
Но...
дело в том, что я в свое время жил в Штатах, и моей хост-семьей была семья полицейских.
Но...
так вот, не во всех ситуациях будет то, что вы описали. Во-первых, это... действительно зависит от того, в каком штате это происходит, потому что у каждого штата и у каждой полиции...
Это я знаю, у меня тоже родственники это, там живут, я знаю, да, в курсе.
А во-вторых, это зависит опять-таки от ситуации. Если это не согласованная акция, то в первую очередь, что сделает американская полиция, я просто сам видел вживую, как это происходит, они в первую очередь попытаются спокойно, без оружия, подойти, объяснить, поговорить с людьми, сказать: ребята, чего вы тут хотите, что происходит, давайте мы с вами поговорим. Успокойтесь, слушайте, пойдемте, сядем где-нибудь там, побеседуем. В первую очередь функция полицейского, в особенности в небольших таких
городках,
столкновениях, назовем это так, она социальная. Успокоить.
Слушайте, вы понимаете, вы вот сейчас говорите вещи, которые бы хотелось наблюдать во всем мире. Подошли полицейские, сказали: ну что ты творишь, давай мы с тобой поговорим. И умиротворенным тоном таким, и все, и разошлось, и все расходятся. Нет, так не бывает. Так не бывает. И знаете, что я вам скажу такую вещь? Вот эти люди, которые говорят Путину, что... я тоже согласен, что, конечно, за пластиковый стаканчик давать срок, ну, это за много. Но... я вот что хочу сказать. Хотя условку или исправительные работы, ну, серьезные исправительные работы. Люди, которые осуждают срок за пластиковый стаканчик, кричат о нарушении прав человека в России, они вообще не знают, что такое законы Запада. Допустим, Егор Жуков в Германии, в Штатах, в Англии, в Австрии, в Бельгии имел бы гарантированный срок за свое видео. Гарантированный. Здесь ему дали условку. Так-так.
Возможно, вы правы, я не могу сказать.
Нет, я прав, знаете почему? Я помню протест в Риге в 2009 году. Я просто наблюдал за ним. Когда они тоже так начинали, это революция, там, протест зонтиков, или как-то вот так он назывался. Потом они перевернули машину полицейскую и пошли свиньей на полицейских вот этим клином. Они пошли на полицейских протестующие. Знаете, какие там сроки были? До 9 лет.
Вы правильно говорите, но у нас же не было такого. На ни одной из акций не было организовано...
так вы хотите, чтобы... Я понял. Спасибо за звонок. То есть вы хотите, чтобы произошло это уже по факту. И тогда уже и за пластиковый стаканчик пятерочку, и за дубинку какую-нибудь девяточку и так далее. Да нет, не надо. Я сообщение почитаю. Так, а нам не надо как пример приводить Америку, мы живем в своей стране, а не в прислужниках у буржуинствующих. Пишет 008. Ага, спасибо. Так, в 2002 году в центре города были погромы, это было опасно. Сейчас такое сложно себе представить. Это же лучше, пишет Андрей. А в США строгость наказания в отношении полицейских уравновешивается строгостью законов и в отношении госчиновников, а в России, пишет 344-й, к сожалению, не так. Допустим, скандал СВАДа говорит о том, что у нас с этим делом плохо. Никто из чиновников не ушел в отставку. Я не говорю о том, что могли бы сделать и хуже. Так, а спросите, а плюнуть полицейского допустимо? Похоже, он и это признает нормой. Так, ладно. В США не нужно разрешение на митинг или протест. Смотри, какой митинг или протест. Вован, Вован это пишет, да. То есть там это тоже может закончиться очень-очень плохо. Брось что-нибудь копа США. Вот просто, уважаемые господа, вот светлоликие, как я называю, ну проведите эксперимент. Ну подойдите к американскому полицейскому и бросьте в него стаканчик. А потом по факту сообщите, чем закончилось. Мы соберем деньги, значит, на семье пострадавшего. Или не пострадавшего, а отошедшего в мир иной. Ну вот что вы начинаете эти сказки рассказывать, как в Америке. Так, что здесь еще у нас в сообщениях? Так, Михаил, во Франции желтые жилеты действуют еще жестче и никого не посадили. Что? А 10 трупов это как? Больше 10 трупов за время протестов. Это 709-й пишет. Больше 10 трупов. Так, значит, голосование мы проводим. За бросок пластикового стаканчика в полицейского стоит сажать? Да. 134-21-35. Да, стоит 134-21-35. А нет, не стоит 134-21-36. Давайте поактивнее голосуем. Ну, давайте, вот хорошо голосуйте сейчас. И в том же ритме, в том же темпе продолжайте. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер, добрый.
Да.
Да, у меня такое предложение по поводу всех этих митингов, собраний. Конечно, все это очень непросто, и по поводу пластикового стаканчика все это не очень просто. Но, может быть, просто тогда и не надо лицемерить и просто в Конституции убрать право на мирное собрание? То есть зачем нам тогда это прописывать, если это не работает?
А какое это мирное собрание, если они идут клином, например, где там мирное собрание было?
Нет. У нас, получается, любое собрание, оно сразу пресекается. То есть оно априори есть риск того, что оно превратится в немирное, и начинается пресечение. То есть мы можем тогда это убирать.
Подождите. А мирный протест, да? Люди собираются, чтобы выразить как-то свои чаяния, чтобы они дошли до власти и так далее. Как это можно сделать? Трибуна, микрофон, колонки, да? Какие-то символы, флаги. Правильно я говорю? А когда они идут в стык с полицейским и начинают бросать в них мусорные ящики и стаканчики, это как?
Нет, я не спорю, я абсолютно согласен с этим. Но получается, что это ни в одном из случаев не работает. То есть работает это только в том случае, если эта власть сама организовывает эти собрания, то есть это согласованный там марш на 1 мая, да, тогда вот это, да, мирное собрание. Но это, получается, это организация власти. Это
да, не то, что имелось в виду. Я против, подождите. Я против того, чтобы запрещать какие-либо акции.
Ну, в таком случае мы можем что угодно прописывать, да, что можно это, можно то, ну, давайте это исполняться не будет, ну, пускай это будет в Конституции.
Другой вопрос, плохо, что законы работают непонятно, вернее, понятно мне, как они работают, да, кто прав, у того больше прав. Но я, допустим, против того, чтобы на улицах Москвы это вылилось какие-то массовые беспорядки.
Абсолютно как согласен, абсолютно. Но получается, надо признать, немножко это все-таки статья не работает. То есть это право есть, но его фактически...
Но нет, она работает избирательно. Опасения. Смотрите, Жукова, да, его, можно сказать, отпустили. Он теперь хочет президентом России стать. Как он с судимостью им станет, я сомневаюсь.
Да. Да? Это вообще отдельный вопрос. По поводу пластикового стаканчика, я абсолютно согласен, что это не все так просто, потому что человек, который кинул стаканчик, мне, допустим, в голову не придет кидать стаканчик, вот честно. Он завтра кинет палку, послезавтра он кинет камень.
Путин это и сказал. Завтра полетит бутылка, потом камень, потом начнут стрелять. Он же это пьяный.
В моем понимании, адекватный человек, он не будет ничего кидать в любом проявлении, потому что это надо понимать. Это представитель власти и так далее. Поэтому здесь я абсолютно согласен. Вот. Ну, в общем-то, все тогда. Спасибо.
Спасибо. Ну, вот смотрите, да, Алла Босарт, жена поэта Игоря Иртеньева, эмигрировавшая из России, она пишет, женщине 70 лет. Я все думаю, вот почему они пропитываются этой ненавистью, почему они бросают стаканчики, почему они могут начать и стрелять и так далее. Я все думаю о Егоре Жукове, о том, какой он даже некрасивый, а прекрасный. Какую высокую, пленительную гармонию излучает этот пацан, настоящий юный король из сказки «Матюш». Какой генофонд он мог бы заложить. Ну, найдите ему там отряд, пусть закладывает девиц. Он и такие, как он, мальчики и девочки, рожденные и живущие в России, мы все говорим «народ, народ», вот каким мог бы быть наш народ. Как Жуков, понимаете? Все должны быть как Жуков, говорит 70-летняя Алла Боссер. Ни хрена не делать, молотить языком и призывать к протестам. Вся Россия должна быть таким, чтобы что сделать? Разрушиться, саморазрушиться. Далее она пишет, мы много чего пережили в последние годы. Чего вы пережили в последние годы? Хочется спросить. Ахинею вот эту вот вы пишете в интернете, вот все ваши переживания. Много чудовищных подлостей, совершенных государством в отношении этого пока еще нереализованного народа. Алла Боссард называет нас нереализованным народом. То есть она нас низводит на какую-то низшую ступень, где мы должны находиться и свыкнуться именно с этим, и смириться с этим, и умирать в этом, но об этом позже. Но так, как сейчас, меня пробило впервые. Ну, то есть пробило-то давно, судя по тексту. И причем пробило конкретно. Как будто плохого боксера троечкой пробили. Ну, значит, впервые я поняла, что мы любим, извините за выражение, родину не за то, что она такая и такая, а за то, какой бы она могла быть. То есть родина, Россия, она должна стать, как Егор Жуков. Вот такой. Как хочется верить в эти Афины. И, внимание... Алла Боссер завершает. 3 года условно. Да чтоб вы все сдохли и стали гумусом, на котором произрастут эти прекрасные. Ну вот, вот о чем с этими людьми говорить? Нянчить внуков надо. Борщи варить. Пыль по углам вытирать. Или сидеть в кресле качалки. Читать книги, она там на фотографии лежит в чем-то, в халате в каком-то замусоренном с компьютером. И не открывать свой рот, и не бить по клавиатуре. Вот все, что надо, чтобы не поднимать на протесты вот этих вот Жуковых, которому 21 год. Кстати, неплохо устроился, его взяли тут же на «Эхо Москвы» и «Новую газету». Кто финансирует эти издания, ну, вы сами прекрасно знаете. Но... И вы хотите, чтобы протест был мирным после таких призывов? Кстати, Алла Боссер не живет в Москве, насколько я знаю. Вот вам и пожалуйста. Это люди, которые себя считают, причисляют к интеллигенции, она пишет, да чтоб вы все сдохли. Ну, чего ж хотеть от этого протеста? Правильно, сегодня стаканчик. Завтра написала Алла Боссер, бросили камень. Вот и вся история. Алло.
Да, здравствуйте,
Николай. Добрый вечер.
Ну, нельзя это все полумеры. Ведь нужно глубже разбираться в этом. Вот Жуков, это же все, мы же родом из детства, из семьи. Вот кто у него там семья? Говорят, отец в отряде космонавтов там. А до этого, вы знаете, космонавты выступали, сколько там было всего это. Ну, нужно тоже с этим разбираться. Вот, мать, да и в каком он высшем учебном заведении?
Кто высшая школа экономики.
Опять? Да, да, я же о чем и говорю. Опять же, это сам араб там приходил, это же выступал, это же... Все же оттуда, все это полумеры. А потом, когда приходит враг в том же Минске, в том же Киеве и в некоторых других городах, находятся люди на Северном Кавказе, выходят с белыми шладьми, с бурками, с хлебом и солью встречают. Вот заметьте, мы же помним, там Варшава, восстание в Варшаве с этими немцами, там Злата Прага выступала, сейчас эти памятники ставят, тоже протесты. У нас ни один хутор, ни один город за все время войны не восстал. Там только в Краснодоне что-то, ну и то, когда сейчас начинают разбираться по экономическим проблемам, все это не нравилось, им там биржа труда, да, сигареты дорогие были. В общем, вообще это все полумеры, действительно. Нужно с детского сада, как говорил наш министр обороны Иванов, что все дело еще в детском саду. Вот там мы людей пропускаем.
Да не, я вам такую вещь скажу. Они просто еще не участвовали вот в таких протестах и, не, надеюсь, не будут участвовать. В таких заварухах, как, допустим, вот эти желтые жилеты, отмороженные во Франции абсолютно. Ой, нам надо сейчас на кар-дайджест, да? Кар-дайджест! Уходим и возвращаемся в следующий час.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 2 часа 6 минут 6 секунд, у микрофона Михаил Шназаров. За режиссерским пультом Евгений Мейерзон. Шведский день у нас сегодня в плане музыки. Crash Diet, шведская группа из Стокгольма. Сейчас прозвучит с композиции Rust. Шведская группа Crash Diet, ну, с таким тоже, как принято говорить, бэком, не очень хорошим. В 2008 году солист группы Dave Leppard покончил жизнь самоубийством после приступа депрессии. 25 лет всего было парню, был лидером команды. Но ребята до сих пор выступают и, на мой взгляд, достаточно неплохо. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, мы говорили о заседании комитета по, значит, развитию гражданского общества и правам человека, на котором был поднят вопрос о недопустимости посадки человека за то, что он метнул в полицейского стаканчиком. Я подчеркну свою точку зрения на эту тему. Да, сажать это за много. Это какие-то принудительные работы, скорее. Это штраф. Но Это должно быть наказание, которое послужит уроком для других. Что нам пишут? Значит, для смс-сообщения телефон 925-88-88-948. Так, а я боюсь таких, как Жуков Егор. Как правило, такие предатели и воры, а настоящие патриоты работают у меня никуда от скромности. Но это не всегда так. Я просто напоминаю, почему про Жукова на речь зашла. Алла Боссер написала, какой он красивый. Именно вот таким, как Егор Жуков, должна стать вся Россия. Представляете, вся Россия, населенная вот такими Егорами Жуковыми. Да не приведи Господь. Так, если право работает избирательно, то его нет. Стык идут полицейские, а не митингующие, пишет Янек Лист. Янек Лист, да. Забросок в полицейского пластиковым стаканчиком не бросают. Отсутствие наказания за оскорбление полицейского, по сути, поощрение за данное нарушение. Что там еще? Дэн. А, ушла легенда Мари Фредриксон. Румын пишет. Румын, ну, вот вы, видимо, пропустили, мы посвятили Мари Фредриксон начало эфира, и в эфире прозвучала одна из композиций группы Roxette. Так, что у нас еще? О, защитник мусоров нашелся, пишет Дэн. А вы что, блатной, понятийный? Скажете вот полицейскому в лицо, что он мусор? Подойдете, скажете, ну что, мусор? Или в эфире такие только, то есть вот в смс-сообщениях эта школота собирается. Ой, так, уважаемые радиослушатели, вы за то, чтобы сажали метателя пластикового стаканчика в полицейского? Вы за то, чтобы давали сроки за такие преступления? Да, я за 134-21-35. Да, я за 134-21-35. Нет, я категорически против 134-21-36. Принимаем звонки по телефону 8495-7373-948. Добрый вечер. Заброс идет.
Добрый вечер, Михаил.
Да, добрый.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, конечно, что эти выступления, они все спровоцированы и все контролируются под контролем властей. Сейчас во власти 6 миллионов чиновников вооруженных, силовиков. 6 миллионов. Неужели какой-то идиот может выступить серьезно против этой власти?
Так.
Понимаете, вот я, допустим, вы знаете меня, я критик власти, но я никогда...
Я не знаю вас, слава богу, я знаю вот только ваш голос.
А это все показные... Такие сборища Навальный, Удальцовы, все эти там, Яша.
Оп! Это знамение. Вот наш радиослушатель вчера, интересно, я ему доказывал, что он сказал, что погасшее Олимпийское кольцо во время Олимпиады в Сочи и 4 оставшихся кольца, это знак British Petroleum. Знак British Petroleum, который, значит, главенствует над нами. Я ему доказывал, что нет. 4 оставшихся кольца, в них можно было рассмотреть, значит, эмблемы BMW, Мерседеса, Опеля и Volkswagen. А он сказал, вот, что не было такого. А я своими глазами это видел. А он спорил со мной. Зачем спорил, непонятно. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Ну, я считаю, что по-любому общественные работы должны быть за это, и не посадка, это административка. Что же касается протестов, ну почему же вы не вспоминаете, например, ни гнева в Чикаго, там, я не знаю, марш на Пентагон, и ничего от этого не было, государство не разрушилось. Вы не вспоминаете там тот же Шарлоссвилл, вы не вспоминаете беспорядки в Беркли, почему американское государство не рушится от этого?
Слушайте, ну вы же прекрасно понимаете, и не спорьте со мной. Кто стоит за протестами в Москве? Ну, кто?
Ну, товарищ Навальный.
Да товарищ, как? Слушайте,
Навальный,
ну вы же...
работает на АПшечку.
Ну-ка, ну перестаньте, ни на какую АПшечку, он давным-давно делает.
На АПшечку он работает.
Стоп.
Кто посредине протеста революции уезжает отдыхать
стоп,
в Мексику?
Простите. Стоп. Кто сейчас... Во-первых, Навальный сейчас никого уже никуда не выводит. Он занимается бизнесом, он собирает донаты, да, и прекрасно себя чувствует. Кто сейчас выводит людей на улицу? Появились новые лица, правильно?
Ну, хорошо, ну тот же Педосветов. Ну, господи, боже мой.
Хорошо, ну, послушай, причем-то, нет, вы ни другого не понимаете. Вот смотрите, никто их не боится, но представьте себе ситуацию, смоделируйте. Вышли эти ребятки, они за собой ведут кого? Школьников, студентов и так далее. Произошло что-то непредвиденное, допустим, и кто-то из них, не приведи Господь, погиб. Что будет на следующий день или в этот день даже?
Ну, надо идиотам, чтобы отдать приказ стрелять.
Не, стоп, а для этого обязательно стрелять на болотный с фонаря, он сорвался один. Было.
Ну, опять-таки, что после этого произошло?
Ну, хорошо, ладно, он фотографировал, сорвался с фонаря. Да, и тогда списали, сказали, ну да, в принципе, хотя начали раскачивать под эту смерть, вот, жертва есть, на протест. Когда представили доказательства того, что не надо было лезть на фонарь с фотоаппаратом, и можно было бы спокойно...
Ну, вон у вас по Парижу ходят,
10
человек погибло, никто это, гадкого левака Макрона не скинул.
Ну, послушайте, вот по поводу протеста в Париже, вы думаете, это вечно будет продолжаться, это самокат?
Хотя, в принципе, я бы господина Макрона сам бы на виллу посадил за такие законы. Ну, господи,
видите? Ну, опять-таки, сейчас вы заговорите про булыжники, про виллы вы сказали. Значит, про булыжники будет, говорит, вы левак, да, скорее всего, нет?
Нет, я правый.
Правый?
Очень правый.
Очень правый?
Ну, поэтому я играю этот...
Носите джинсы и футболки Торштайнер?
Нет.
Ага, ну, то есть не совсем правый тогда?
Ну, черепа я не меряю, по крайней мере.
А понял. Все. Ну, это слава богу. А то сейчас договоримся. Все, спасибо за звонок. Нормально. Ребята у нас такие. Звонят. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, Сергей.
Да, речь Сергей.
По поводу товарищей, которые в других людей твердыми предметами кидаются.
Ну да.
Ну, мне кажется, что абсолютно обоснованно товарищ получил срок. Потому что, ну, нельзя кидать в людей, ну, вообще, в принципе, ничем. И люди почему-то реагируют не на слово «бросило», на слово «пластиковый стаканчик».
Да, нужен наоборот. Да.
Именно. То есть стоит полицейский, он выполняет свою работу. У меня есть глубокое подозрение, что все люди, которые сегодня так пламенно выступают, они сами бы не отказались, что в случае, если в них бросят пластиковый стаканчик, пластиковую бутылку, да снежок какой-нибудь, чтобы... Брусунов нашли и наказали. Чем отличается полицейский, в которого тоже что-то бросили, когда он выполнял свою работу? Вот логика мне совершенно непонятна.
Ну, вот такая у них логика. Вот такая у них логика. Понимаете? А пишут же те, кто вообще от компьютера практически не отходит и наблюдает за протестом вот по ленте новостей. Ну, вот это чисто так. Поэтому, но знаете что, я вам могу сказать такое, что человек, который метнул пластиковый стаканчик полицейского и сел, ему обидно. И знаете, почему ему обидно? Не потому, что, вот, допустим, он просто сел, а он сел, а в это время Егор Жуков стал журналистом «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Хотя его деяния подпадают под другую статью, несколько более серьезную. Вот в чем дело. Вот здесь избирательность, она никак не должна играть. Но она сыграла. И сыграла против.
Ну да, они себе так нехило репутацию попортили.
Понимаете, в чем дело? А что ж, я понимаю, почему Егору Жукову не дали реального срока. Погрозили пальцем. Но, допустим, в Америке заказчик убийства получает больше, чем исполнитель. Таковы законы. Вот человек, который стрелял, киллер, он получает меньше, чем заказчик. И вот эти призывы... Это
преступное намерение. Все
да. Ведь. А эти призывы, вот этих вот мальчиков, типа Егора Жукова, это страшно на самом деле. Тем более, что их поддержат вот эти вот такие, как... Ну, я понимаю уже, 70 лет тот возраст, когда мозг начинает немножко иссушиваться. Вот Алла Боссерт поддержит, и же с ней, да?
А, это которая дифирамбы писала, что это будущее России, да?
Да, да, она, что вы все, она
нет,
нам...
Там клиника на сексуальной почве.
Там. Да, там она нам пожелала всем сдохнуть. Мотя Гонопольский, известный товарищ, сказал, что Егор Жуков, значит, знатный жених, но взял бы, вышел замуж за Егора Жукова. Почему нет, правда? Мы же порадовались бы, вот, допустим.
Ну, там,
заключили
да,
бы брак в Англии такой, где-нибудь, такой, ну.
Такой же диагноз.
Спасибо за звонок. Да, вот такие вот.
Вам спасибо.
Такая группа поддержки. Так, я подведу итог голосования. 29% наших радиослушателей за то, чтобы реальный срок получали люди, которые что-либо метают в полицейский, даже пластиковый стаканчик. 29% за. Значит, 71%, соответственно, против. Да? Против. Ну, вот такие, таковы итоги голосования. Но я еще раз повторюсь, что если Егору Жукову дали условку, а вот этому товарищу дали реальный срок, то как бы, ну, не все здесь правильно. Добрый вечер.
А, Михаил, добрый вечер. С удовольствием слушаю вашу программу.
Спасибо.
Ну, вот ваше сравнение наших росгвардейцев и американских полицейских, вот я вот второй час слушаю, как вы сравниваете, какие они умные, не знаю, сразу начинают стрелять. Но не забывайте, что американские полицейские, насколько я, вот, я знаю, они обучены не только стрелять, когда им грозит опасность, они еще обучены оказывать первую помощь пострадавшему.
Угу.
Реально первую помощь.
Так.
Не дожидаясь, как делают наши. Вызывают скорую, стоят, смотрят, как человек умирает. И при первом же звонке они выезжают на адрес. Даже при малейшем каком-то подозрении, там человек звонит, у меня там что-то в доме шумит, приезжайте, мне грозит опасность. А наши, скажем так, спецслужбы, помните ту девушку, которую сожитель забил до смерти? Она звонила и просила помощи, что ей грозит опасность.
Да, да,
а
да.
Ей сказали, ну, когда вас будут убивать, вы позвоните, мы приедем. И чтобы в полицейских не кидали стаканчики, их должны уважать.
А я вам вот другое...
В Америке уважают полицейских.
Да.
Они своими действиями, ну, никак не вызывают уважения. Ни полицейские, ни росгвардейцы.
Ну, я бы так не говорил. То есть вы хотите сказать, что в России нет полицейских, которые рискуя своей жизнью, погибали. Я вам по поводу вот того, что девушка действительно звонила и не выехали, я вам тоже пример приведу. Я в Норвегии, когда жил, там произошла следующая трагедия. Значит, парень-пакистанец узнал, что его сестра с кем-то встречается. Он предупредил ее, она, значит, не вняла его предупреждением, он ее похитил, сестру, запихнул в багажник. Ну, оказалось, что у нее в кармане телефон мобильный остался. Он вот этого не учел. Она начала звонить в полицию. Полиция ей сказала: вы сохраняете спокойствие, да, и постарайтесь вступить с ним в переговоры, когда он довезет вас вот до места. В общем, в конце концов, они включили вот эту систему пеленга, да, ну, и нашли его, когда он уже ее закапывал в лесу. Вот норвежская полиция сработала как.
Ну, Михаил,
ну,
вы
что?
Говорили про американскую полицию.
Да нет, вы понимаете...
Надо менять психологию людей, угу, и менять, в принципе, саму структуру набора и обучения сотрудников. Вот и все.
Ну, знаете, что я вам хочу сказать? Я не собираюсь защищать там бойцов Росгвардии, полицейских. Они сами на это научены этому, да? Но я вам одну вещь такую скажу, что вот так вот всех равнять под одну гребенку, что это не профессионалы, которые...
Упаси Боже, не равняю. Ну, упаси Боже. Нет, ну... нет, ни в коем случае. Знаю профессиональных людей. Но, опять же, тот случай, когда вот кто-то уронил росгвардейца и вывихнули ему плечо и прочее, прочее. Ну, что да. Это за росгвардейц, которому можно при падении просто вывихнуть плечо?
А вы видели, как он повел его? Вот это актер же, вы имеете в виду этого парня, я фамилию забыл.
Ну, да.
Ну, там он же профессиональным приемом его уложил. А в этот момент, если профессиональным приемом тебя укладывают, ты мог не сгруппироваться. Вот, пожалуйста, с плечом проблемы. Потом я вам скажу такую вещь. Во французской полиции, в американской служат тоже не киборги. Они ломают руки, плечи, иногда погибают даже, это и достаточно часто. Вот недавно, кстати, в Штатах был случай, угнали фургон, да, если уж Америка. Фургон угнал угонщик с двумя заложниками, банковский фургон. Знаете, чем закончилась погоня? Три трупа в фургоне и плюс еще один случайный водитель. Вот. Поэтому, знаете, вот у нас вот эта вот система, у нас все плохо, а у них совсем, вот у них по-другому. Они живут так здорово, вот так хорошо, они защищены. Давайте вот здесь сообщение пишут, я просто не зачитываю.
Да, Михаил, да, извини, что много времени отнял. Ну, есть плюсы, есть минусы.
Да,
есть,
согласен, спасибо.
Есть непрофессионалы.
Да, да, есть хорошие полицейские, есть плохие, как в кино, спасибо. А я вот зачитываю сообщения, ну, таких малоумных товарищей, там, 991-й, Шахназаров, на мусор пишет, там, скотина и так далее, и тому подобное. А, дай бог вам здоровья, все, что я вам могу на это сказать. Но, вот я вам, знаете, что скажу? Если настанет момент, когда вам будет что-то угрожать в вашей жизни, а рядом не окажется полицейского, вы вспомните этот эфир. Обязательно вспомните. И то, как вы это писали, вы вспомните. Я вам этого не желаю, я пожелал вам здоровья. Но в жизни бывает всякое. И особенно в жизни надо отвечать за свои слова. Да? Учитесь этому, молодой человек или старый. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый.
Михаил, Подмосковье.
Да.
Я не буду насчет Росгвардии и так далее, это тупиковая тема. Я хотел бы поправить все-таки вот звонившего вам. Я очень хорошо знаком с мировоззрением Жукова.
Угу.
Очень хорошо. Я с ним во многом не схожусь.
Так.
Он либертарианец. Он категорически против любых выходов.
Он социал-дарвинист чистой воды. Вот я...
Нет. Такого не существует. Это придумали, это хлесткое. Я занимаюсь всю жизнь философией и так далее. Знаю, о чем говорю. Он категорически высказался против митингов Навального. Чем я с ним совсем согласен, но он сказал...
А знаете почему?
Он всегда высказывался, слежу за ним. Это умнейший парень, человек одареннейший. Он призывает к изменению совершенно не силовыми, абсолютно интеллектуальными методами изменения индивидуального сознания людей. Он предлагает людям смотреть в себя, внутрь себя, интересоваться историей. Он совершенно не призывал никогда никого, никаким свержением и так далее. У либертарианцев есть очень жесткая теза в их мировоззрении, в их философии. Эволюционизм политический. Он предлагает просто перейти вот этого вот разброда, который сейчас есть в либеральном движении. Ну, то, что там Навальный, я к Навальному прекрасно тоже отношусь.
Но ты сейчас... серьезно, что ли?
Да. Это разные люди совершенно. Он предлагает всем, у кого есть энергия изменения социальной обстановки, действовать интеллектуальными методами.
Ну, слушайте, перестаньте. Я послушал его интервью. Он такую хинею там иногда несет. Ему простительно, ему 21 год. По поводу Навального. Вы говорите, что относитесь к нему симпатии. Я могу сказать честно. Но это же не умный до безобразия просто человек. Вот просто...
Это ваше мнение. Вы должны прислушаться.
Это не только мое мнение.
Не только. А и мое мнение не только мое. Дело в том, что я не идеализирую никого. Но Навальный, какой бы он ни был там, хитрован и так далее.
Он
одну секунду. Он демонстрирует правовые ситуации, которым государство остается совершенно равнодушным. Это невозможно так дальше. Понимаете, неважно, каков он. Я его очень хорошо знаю, фактически, лично.
Так. Слава Богу, лично с ним знаком.
Ничего с ним не делил. Я вам хочу только всем людям сказать, какой бы он ни был, и Жуков какой-нибудь,
да.
Они абсолютно не стяжатели. Навальный...
Ой-ой-ой, все, на этом спасибо вам большое, спасибо вам, извините, я прерву, спасибо. Если Навальный не стяжатель, человек, который занимается токсичными сборами в интернете, хорошее определение, кстати, придумали, он не стяжатель. Человек, который с этих шкалеров собирает деньги вот этими донатами, он не стяжатель. Ну, о чем вы говорите? А кто он? Навальный наладил четкий бизнес. Потом посмотрите на последнее его выступление, чистое НЛП. Ты со мной? Да, я с тобой. И ты со мной? Конечно. Ты хочешь стать успешным? Да. Ну, перестаньте. Вот эти вопли. Эти глаза испуганного суриката постоянно, не понятно, ну о чем вы говорите? И это ваши идеалы? Потом, о какой либеральной прослойке? Где там либеральная прослойка? Вот Алла Боссарт, они ее на флаг давным-давно подняли, она желает нам сдохнуть. Ну о чем вы говорите? Ну, новости сейчас, а потом вернемся на финишную прямую и завершим. Наш эфир.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 20 часов 35 минут 36 ровно. У микрофона Михаил Шахназаров, Евгений Мерзон. За режиссерским пультом выходим на финишную прямую. По поводу вчерашней темы об отстранении наших сборных, да, нашей страны от Олимпийских игр, чемпионата мира и так далее. А на сайте ВАДА опубликовали, за какие нарушения мы отстранены. Я коротко. 41 нарушение штангов. Штанги не жрут только помост и сама штанга. Я удивляюсь вообще, как этот вид еще остался в олимпийской программе. Как, кстати, и велоспорт. Да? Это первое. Второе, значит, один борец, два тхэквондиста и один случай гребля на байдарках и каноэ. Это что? Вот эти случаи. Это система, которая покрывается государством, по мнению ВАДА? Нет, это обыкновенное скотство и лицемерие. Но, повторюсь, если никто из чиновников не будет наказан, а они вообще, я так понял, ни сном, ни духом не понимают, что они виноваты, то нам придется со спортом просто распрощаться, сказать ему «до свидания». И это вполне такой возможный вариант. Так, по встрече в нормандском формате. Вчера о ней говорится много, говорится до сих пор, но нужно посмотреть на послевкусие, как сейчас принято говорить, вот это вот слово «послевкусие», да, которое не очень люблю и употребил. Так, что ж говорят лидеры стран? Что сказал Владимир Путин после встречи, которая произошла вчера во Франции? Вот он говорит, цитирую, «Украинская сторона все время ставит вопрос, дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — сказал Путин. «Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее», — заметил Путин. «И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» То есть четко дано понять, Владимир Зеленский — человек, который абсолютно ничего не решает. Я вам могу сказать, что еще указало вчера на этот факт. Вы видели, кто приехал с Зеленским? С ним приехал Арсен Аваков. То есть, в принципе, можно говорить, что во вчерашней встрече принимал участие спикер Арсена Авакова и Игоря Коломойского Владимир Зеленский, облеченный статусом вести переговоры. Уполномоченный вести переговоры. Вы же видели эту итоговую пресс-конференцию. Ну, честно скажу, вот такого позора я не ожидал. Теперь понятно, что все вот эти вот тексты, которые произносил со сцены квартала 95 Владимир Зеленский, их писали абсолютно другие люди, талантливые достаточно ребята. Сам же Владимир, он не способен ни на экспромты, да, ни на какие-то импровизации. Особенно вот эти, там звучала такая, простите, конечно, ахинея, что было за него даже стыдно. Вот просто было стыдно. Я понимаю, почему Владимир Зеленский занял такую позицию. А потому что, находясь в окружении Путина, Меркель и Макрона, он думал только об одном. Он думал о том, что придется возвращаться домой. И что его дома ждет? Он прекрасно понимает, что любые его намерения наладить как-то ситуацию в доверенной ему стране не увенчаются успехом. Кстати, после вчерашней встречи его рейтинг вновь показал падение. Вот Владимир Зеленский, за которого некоторые наши радиослушатели, выражусь по-спортивному, топили. Да как вы, Михаил, Владимир, он такой. Ну что, Владимир вчера? Владимир был вчера жалким. Владимир был вчера жалким. Понятно, что на встречу с тяжеловесами ехал юниор. Неопытный, необстрелянный, но, как показала практика, очень и очень плохо обучаемый. А на мой взгляд, необучаемый вообще. Это что касается политики. Понимаете? То есть, если, допустим, Дональд Трамп показал, что он может управлять бизнес-империями, выстраивать схемы, выбираться из ямы банкротства, подниматься вновь, и он показал, что он может руководить великой державой, то Владимир Зеленский, построив хороший бизнес на 95-м квартале, показал, что это его пик, КВН и 95-й квартал. Но в Париже вчера играли не в КВН, вернее, в КВН, но достаточно жесткий, в котором Владимиру Зеленскому не место. Вот за него же Аваков, там Аваков вчера наговорил, кстати, значит, что Зеленский резко осадил Лаврова. Ну, и где, покажите, где он осадил Лаврова? Вот. Что Сурков, значит, швырнул бумаги на стол. Это все говорит Аваков. Да, подтверждая реноме интригана такого. Вот. Что же сказал глава Минобороны Украины, прокомментировав Нормандский саммит? Андрей Загороднюк сказал следующее. Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступках территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены. Ну вот то, что я сейчас сделал, это вылил стакан воды. Да, но такой, с горьким привкусом. Объясню почему. Вы зачем туда ездили? Договариваться? Или для того, чтобы потом делать вот заявление такого характера? Вы же поймите, что вот, допустим, вчера была определена новая дата встречи в нормандском формате. Состоится она, если состоится, через 4 месяца. То есть, вчера Зеленскому дали понять Владимир Путин, Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Езжай домой, попытайся за 4 месяца что-либо сделать, возвращайся и скажи, чего ты достиг. Вот именно в таком ключе. А вот то, что сказал Загороднюк, министр обороны Украины, это такая истерика. Мини такая истерика. И то, что Аваков сейчас заявляет, это тоже больше похоже на истерику. Да он осадил Лаврова. Ох, какой он крутой, Володя Зеленский, он Лаврова осадил. Ну, чтобы он осадил Лаврова, он должен как минимум быть где-то рядом. По своему интеллекту, по своему опыту, рядом с Лавровым. И явно быть не, для этого не президентом Украины. Страны, ну давайте называть вещи своими именами. Третьего мира. Кстати, я почитал, что пишут и на СМИ на эту тему, иностранные издательства. Они говорят, что, в принципе, ну, то же, о чем говорю я. Эта встреча не закончилась ничем. По газу не договорились. По Донбассу не договорились. Да? Но зато Зеленский заявил. Я считаю, что у нас с Владимиром Путиным получилась неплохая ничья. Ну да, некоторые люди, они, получив 0-10, допустим, в футболе, они выходят в состоянии гроги с поля и думают, что действительно ничья. Мало ли там переклинило, да, на эмоциональном фоне. Вот. Так что как-то грустно после этой встречи в нормандском формате. Естественно, сейчас идут заявления о том, что, ну, заложен фундамент, да. А пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, да это вообще там чуть ли не восхитительно. Но она такая дама впечатлительная, юная, не всегда следящая за своими словами. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. А я голосование запущу. Как вам? Вчера, кстати, многие мои друзья, родственники сказали, говорит, вот сидели, ждали итогов. Причем люди, которые даже далеки от политики, на самом деле. Но не совсем далеки. Ну так, на расстоянии держат эти новости. Вот сидели, смотрели, а в итоге ничего. Да? Ну почему? В итоге Владимир Зеленский показал свое косноязычие и, скажем, ну, не блестящие умственные способности. Так, по-вашему, будет ли продолжение у этой встречи в нормандском формате? Да, будет! 134-21-35. Да, будет. 134-21-35. Лично мне бы хотелось, честно говоря, потому что на карте, а не на карте, а вообще жизнь людей перед глазами, которые живут на Донбассе. А будет ли продолжение встречи в нормандском формате 134-21-35? Я, естественно, имею в виду удачное продолжение. Нет, не будет 134-21-36. Не будет никакого продолжения. 134-21-36. Поехали принимать телефонные звонки. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Михаил, рад вас слушать.
Взаимно, спасибо.
Вы знаете, а мне показалось вчера, это вот как в школе педсовет, Зеленского послали за родителями, сказали, через 4 месяца приведешь кого-нибудь старше. это, ну, как бы юмор отвлечь.
Я понимаю.
А я так думаю, Михаил, ничего не изменится. Путин правильно сказал, зачем собираться просто так? Человек, который имеет авторитет и опыт, он прекрасно знал, что, ну, не может он ничего сделать. Просто, как говорят же, птицу по полету видно. По нему ничего не сможет, не та фактура у него, чтобы что-то изменить. А просто так собираться, я сейчас так понял, что и до Меркель с Макроном дошло, ну, смысл собирать, посидеть и разбегаться. Ничего не решили. Мне кажется, ему просто, может быть, его, как бы, более-менее к нему относится Макрон и Меркель. Может, они ему сказали: Владимир, у тебя последний шанс, если через 4 месяца не решишь.
Ну, я как бы, об этом то, и говорю. Быть, да.
Да, будем снимать санкции, как хотите.
Спасибо.
Вы решайте.
Да. Но ему-то главное по газу договориться, это понятно. Ему и Авакову там, как бы, есть что пилить. Спасибо за звонок. Я еще процитирую Зеленского. Цитирую. Договариваться очень сложно, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились в некоторых вещах. А говорит он на русском. Кстати, речь президента Украины была на языке оккупанта написана. То есть на нашем, да, на русском. А, так, по его словам, значит, Путин каждый вопрос разбирает на детали. Ну так это высшая школа КГБ, господин Зеленский, а не квартал 95. И мы, говорит Зеленский, и мы начинаем даже каждое слово регулировать. Каждое слово регулировать! Но он-то не привык отвечать за слова, не научил его Игорь Валерьевич Коломойский. И вот последняя цитата Зеленского. «Я такой, что раз, два и договорились». А тут по-другому. Другая, скажем так, природная механика. Ну, господин Зеленский, природная механика, она знаете как? Дал залп по ноздрям, и раз природная механика поменялась. Накатил за воротник так хорошенько. Ну, а там 200 заложил, нет, 250 заложил. И тоже биомеханика изменилась. А по поводу «я такой, что раз, два» и договорились, да, это о корпоративах. Сколько? Полтос, 35, 40 по рукам, все. Договорились. Сорокет за корпоратив, нормально, все, расходимся. А здесь раз, а здесь другое. Здесь высшие материи политические, здесь газ. Здесь жизни людей, живущих на Донбассе, который не должен превратиться во вторую Сребреницу. И Зеленский. Мне его, честно говоря, вот правда, мне его даже где-то в глубине души вот стало жалко. Потому что попал как кур в ощип. Да? Такой большой кур, хороший. И в хороший ощип. Так, уважаемые радиослушатели, давайте голосуем поактивнее. 134-21-35. Да, будет иметь продолжение встречи в нормандском формате успешное. Да, будет иметь 134-21-35. Нет, ничего не будет она иметь. 134-21-36. Почитаем сообщение, что пишет. Так, ну и уберите своих псов с Донбасса, пишет Сергей. Сережа, ну что ж вы такой злой? Ну выпейте валерьянки, девушку себе хорошую найдите. Или в душ сходите, если нету, значит... денег на девушку. Добрый вечер. Зеленский как доцент в «Джентльменах удачи» попал. Да не, да не. Так, ну это грубо как. Вот я сам как бы тоже не... В политике сопля зеленая рыпается, а над ним посмеются, как над младенцем. 955-й. Так, что у нас еще? Да... Бирюк, очень смешно. Не буду читать, что вы пишете. Александр Пушкарев спрашивает, почему в душ... собственный опыт. Ну, естественно, Александр, не стал бы ж я просто так говорить. Так, Владимир Владимирович, Федот, Федот, да не тот. Ой, я вот считаю наших радиослушателей. Слушайте, ну чё ж вы правда злые-то, такие злые, а многие еще и малоумные. Ну, вообще, как будто вас и не воспитывали в школе. Как будто вас в капусте реально нашли, причем в грязной какой-то капусте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Михаил.
Да.
1970 год, я заканчивал...
Мне 3 года, я научился ходить и говорить, но...
Да не в том дело. Я на стажировку приехал в Украину, Львовская область, поселок Настиска.
Так.
И так получилось на 9 мая. Вот. Был митинг, были там венки, цветы, живые речи. А с 9 на 10 мая разгромили, разбомбили и облили чем только памятник нашему бойцу-освободителю. А сейчас ты удивляешься, что на Украине такое, ничего там не произойдет нового.
Конечно.
Ничего, абсолютно. Еще будет хуже. Поэтому только силой надо их в порядок привести нам.
Да не, ну, слушайте, ну, там, вот на мой взгляд, это мое субъективное мнение, там все достаточно предсказуемо. Они веруют искренне, что их спасет НАТО и Евросоюз. Они, вы понимаете, о чем они думают? Они думают, что, вступив в Евросоюз, на них начнут сыпать там золотые червонцы. Нет, не будет этого. Наоборот, отберут до конца. То есть вот территория и рабсила их. Все.
Ну вот у них было 45 миллионов, осталось сколько там вот?
Ну говорят где-то, одни говорят 28, другие говорят 30, кто-то говорит вообще 25.
И что же они вот так вот до сих пор, вот непонятно, и не понимают, что
А я вам объясню, я им пытался, вот эксперты на телевидении украинские, да, вот я с ними в кулуарах, я говорю, вы понимаете, что вот придете к тому-то, к тому-то, тому-то? Они говорят, не придем. Я говорю, ну я это все видел на примере республик Прибалтики. На примере двух республик, кроме Эстонии, да, эстонцы живут, повторяю, хорошо. Они не верят. Но, когда попадают туда, все-таки, да, как там грустно-то все, а?
Вот. Сортиры мыть, да?
Спасибо, звонок. Ну, это в лучшем случае. Спасибо, звонок. Ну, сортиры мыть, это еще и работу найти надо, чтобы мыть. Добрый вечер.
Михаил, вечер добрый, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Вот так вот, вот в общем виде про Россию и Украину. Смотрите, вот тут есть... как вот нас ругают, да, вот кнутом и пряником обычно. Еще есть третий метод, это отсутствие пряников, да. Вот я так думаю, что...
Отсутствие газа, там... да?
Отсутствие пряников, не только газа. Вот смотрите, почему сейчас этот нормандский формат такой совершенно, в общем-то, какой-то, ну, непонятно какой, то есть как вот, ну, терпим и... С нашей стороны это, в общем-то, какая-то тоже не очень понятная вещь. Терпим, вот мы 4 месяца. Ну, почему? Сейчас, во-первых, газопроводы запустятся обходных, да? Через 4 месяца.
Это понятно.
И северный, и закончится еще немаловажная вещь. На украинских станциях закончится уран еще к тому же. Ну, а у них 55% генерации атомной. Вот. Вот тогда уже можно будет...
Да вы поймите, вчера Путин же зачем поехал на эту встречу, согласился на нее?
Ну, вот именно за этим и поехал.
Нет, он поехал прощупать. Пока... Он посмотрел на него, пообщался с ним, понял, кто есть Владимир Зеленский. Я вам честно скажу, я тоже, вот у меня теплилась надежда где-то в душе, когда он пришел, взошел на пост главы государства, что парень обучаемый, парень толковый. Оказывается, нет, вообще, то есть, ну, просто от слова вообще нет.
Абсолютно, абсолютно, смотрите, это, ну, как сказать, это вообще не тот уровень, это просто поставлено, ну, некий такой, как говорится, ну, то он, в прямом смысле слова, ну, то он клоун и есть клоун, понимаете, по определению, да?
Ну, вот на рояле сыграть, как ему вчера, да, Путин показал рукой, слова. Володя, рояль, да, сзади, вот. Рояль сзади.
Поэтому, да, было все и так изначально-то понятно с, значит, с тем, что это, в общем-то, Украине показали вот их место, да, кто у них,
да,
стоит. У руля. Вот, собственно, и все. Поэтому ждем 4 месяца спокойно, да, еще сейчас, да, стиснув зубы, да?
А да, зачем стиснуть?
Уже вот это будет момент истины, да?
Спасибо. Да, вот, спасибо. Хорошего вечера. Ну да, подождем 4 месяца. Итог голосования. 24% наших радиослушателей ждут, что состоится второй раунд нормандского формата. Ну, очередной раунд, вернее, нормандского формата. Второй раунд с участием Зеленского, который что-то принесет. Но, честно говоря, вот некоторые моменты вчерашней встречи, они мне откидывали меня назад и заставляли вспомнить Петра Алексеевича Порошенко. Посмотрите на мимику Зеленского, на его глаза обратите внимание. Я говорю на полном серьезе, без шуток. И это был такой привет Владимира Зеленского своему предшественнику. Они реально похожи. Очень похоже во всем. Но, в отличие от Зеленского, конечно, Порошенко создал мощную империю, в которой нужно было не шутить и не играть на рояле, не руками, а управлять, вкладывать, заниматься интригами, подлогом, да, аферами и так далее. Но это все сложные комбинации. Другое дело, что с постом главы государства не справился в силу определенных причин. А вот этот товарищ, он-то послабее совсем. Спасибо, что слушали. До завтра. У микрофона был Михаил Шахназаров, Евгений Мейерзон за режиссерским пультом работал. Он, кстати, вам подыскивал эту композицию, которая прозвучит сейчас. У нас такая традиция. Звукорежиссеры ищут финальную песню. Спасибо.